Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами и старший священник храма архистратига Михаила при университете МВД. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас сегодня с вами животрепещущая тема, связанная с одним из... С одной стороны, связанная с одним из недавних евангельских чтений, с другой стороны, пожалуй, нет другой темы, которая в Евангелии возникала бы настолько часто, или выражение, которое возникало бы там настолько часто и было бы так нагружено смыслами, как выражение «Царство Божие» и «Царство Небесное». Я в качестве эпиграфа к нашему разговору приведу комический пример. Я тут смотрел интервью одного священника, очень известного, который считает себя не худым человеком, и он рассказывает, что у него есть майка, где так вот по пузу идет надпись «Ничто худое не войдет в Царство Небесное». Ну вот это такой... Шуточный аспект вопроса. А вообще общественное служение Христа начинается словами «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие» или «Небесное». То есть, когда Христос, Спаситель, в 30 лет выходит на общественное служение, как это называется в языке библеистики, первое, что по тексту Евангелия он говорит людям, он говорит им о Царстве Небесном, которое приблизилось и призывает к покаянию, к метанойе, к изменению образа жизни. Вот как эти слова отзываются в вашем сердце?
Да, отзываются. И отзываются таким образом, что... Наш Господь, Спаситель, наш Иисус Христос, говоря такие слова, что приблизилось Царствие Божие, Царствие Небесное, здесь имеет в виду, конечно же, самого себя, потому что Царство Небесное – это есть Христос. Вот Он воплотился, и Он вышел на это общественное служение, и рядом с Ним... У многих, кто окружал его, были разные мысли, но очень часто у людей возникало желание приблизиться к нему, стать ближе. Вот, поэтому толпа теснила его, люди старались там ухватиться за край его ризы. Там вот Мария праведно сидела у его ног и внимала. И получила одобрительную оценку, что благую часть избрала. И, конечно, ну, самарянка у колодца. Было ощущение очень устойчивое и непреодолимое, что вот оно наступило, это Царствие Божие, ну, то есть то состояние души, в котором хочется остаться, задержаться, как-то продлить его. И... Когда приближается Царствие Божие к человеку в тех или иных обстоятельствах жизни, ну, например, у современного человека, здесь очень часто, может быть, не все так вот, знаете, как бы весело и здорово, что вот ты вот ощутил, и тебе прямо хорошо, и дальше жизнь твоя пошла как по маслу. Очень часто... Так происходит, что вот наступает вот это покаяние, метаноя, изменение, о котором Господь говорит сразу же за словами, что приблизилось Царство Небесное, что нужно покаяться. Это необходимо сделать человеку. И в этом смысле, возможно, даже происходит некая схватка со своим ветхим человеком в душе. И вот позвольте, я знал о том, что мы сегодня будем говорить о Царстве Божьем, и я не знаю, как ход своих мыслей, да, но скорее интуитивно мне вот очень захотелось прочесть сегодня стихотворение Рильке, который, конечно, был крайне религиозен, вот в переводе Пастернака. Это очень известное стихотворение, но оно, мне кажется, очень верно показывает то, как приближается к человеку Царствие Божие, или как человек приближается к Царству Божьему, и что происходит с душой человека. Стихотворение называется «Созерцание», и, конечно, Борис Леонидович очень, очень тонко, очень глубоко его перевел. Позвольте, я это зачитаю.
Конечно.
«Деревья складками коры мне говорят об ураганах, и я их сообщений странных не в силах слышать среди нежданных невзгод, в скитаниях постоянных один без друга и сестры. Сквозь рощу рвется непогода, сквозь изгороди и дома, и вновь без возраста природа, и дни, и вещи обихода, и даль пространств, как стих псалма. Как мелки жизнью наши споры, как крупно то, что против нас. Когда бы мы поддались напору стихии, ищущей простора, мы выросли бы во сто раз. Все, что мы побеждаем, малость, нас унижает наш успех. Необычайность, небывалость зовет борцов совсем не тех. Так ангел Ветхого Завета нашел соперника под стать, как арфу он сжимал атлета, которого любая жила струною ангелу служила, чтоб схваткой гимн на нем сыграть. Кого тот ангел победил, тот правым не гордясь собою, выходит из такого боя в сознании и расцвете сил. Не станет он искать побед, он ждет, чтоб высшее начало его все чаще побеждало, чтобы расти ему в ответ». Ну вот, хочется спросить у вас, Константин, отзывается ли вот это стихотворение в контексте вот этой темы?
Очень отзывается, особенно его финал, чтобы высшее начало,
начало, да,
тебя побеждало, все, чтобы ты рос в ответ.
Да.
Это на что-то еще очень-очень, где-то это еще есть у Пастернака. Что-то, на что-то это очень похоже, но это очень точно. Это вот, да, это как один священник, мне знакомый однажды описывал свой приход к вере и в церковь, ну, на тот момент будущий священник, фраза «я пришел и сдался в церковь».
Сдался в церковь.
Вот я сдался тому, что больше меня, что,
да,
как бы, что сильнее меня, отключил свою, как бы, ну, насколько возможно, свою гордыню, свою,
да,
самость, и понял, что вот сюда нужно вступить как в школу. Ну, это один аспект, а у Пастернака, вернее, у Рильке в словах Пастернака, конечно, это очень точно.
Да, но Борис Леонидович, конечно, он во все творчество пропитан христианской традицией. И вот, наверное, очень отзываются слова Спасителя, что вот когда он исцеляет прокаженного, он прежде спрашивает, а ты хочешь ли очиститься? И когда человек этот, ну, по сути, говорит, что да, Господи, я хочу, чтобы ты меня, ну, победил, победил и очистил, ну, то есть, да, чтобы расти в ответ. Вот еще, конечно, вот этот момент из Евангелия, когда эти удивительные слова Господа, эти, Господь сравнивает Царство Небесное с камнем, и самого себя с краеугольным камнем. И вот эти слова, наверное, конечно же, вы их помните, что если человек на этот камень упадет, то разобьется, а если на него упадет камень, то раздавит. Понятно, что эти слова нельзя и неправильно вырывать из контекста, там очень важен контекст, но тем не менее вот Царство Небесное как камень снова, что-то, что дано как закон, который не может быть изменен, который действует в нашей жизни, закон любви. И вот, собственно, как раз перед тем, как Господь говорит эти слова о камне, о котором можно разбиться или которым можно быть раздавленным, речь идет об иудеях, которые отвергли Царствие Небесное. И самое интересное, что ведь они отвергли не потому, что они не знали, они именно потому, что знали, отвергли. Вот если почитать экзегетов, вот, которые этот отрывок для нас раскрывают, смысл, то как раз вот становится понятно, что самое страшное – это когда человек сознательно отвергает Бога. Вот, и тогда этот камень как раз и может раздавить до такой степени, я не помню, по-моему, Иероним Стридонский блаженный вот это место комментирует, что даже раздавить до такого состояния, что и нечего будет собирать. Вот. Вот представляете, насколько этот огонь, который может нас опалить, как в горниле мы можем увидеть самое главное, что в нашей душе, так и может быть душа, которая отвергает Бога сознательно, быть окончательно раздавлена этим камнем.
Знаете, я вспомнил вот ассоциация, которая у меня родилась из того, что вы читали у Пастернака, это его стихотворение знаменитое, тоже позднее уже, достаточно 56-го года, «В больнице». Там описывается человек в больнице, вот последние строки тоже о том, как бы о встрече с Богом, о переживании Божьего присутствия, как того, кто больше тебя, как того, кто главнее тебя, как того, как бы в чьих руках ты находишься и кто по своей любви с тобой хочет что-то сделать, то есть хочет тебя как бы изменить, хочет тебя сделать лучше через все иногда даже страдания, которые он тебе посылает. И вот эти последние строки Пастернака «В больнице». «О Господи!» — это слова человека, лежащего в больнице. «О Господи, как совершенны дела Твои, — думал больной, — постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу и плачу платок теребя. О, Боже, волнение, слезы мешают мне видеть Тебя. Мне сладко при свете неярком, чуть падающем на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, футляр.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, старший священник храма архистратига Михаила при университете МВД, сегодня в программе «Светлый вечер». Но вот еще один важный момент, связанный с этими словами евангельскими, с этим понятием Царства Небесного, ну или, говоря совсем точно, с этой реальностью, это то, что, как пошутил однажды один наш гость, для большинства людей Царство Небесное, сама эта фраза, имеет в качестве предложения и вечный покой. То есть люди привыкли желать друг другу Царства Небесного, вернее, не друг друга, а говорить о покойнике, об умершем Царстве ему Небесное. Понятна ассоциация, бесспорное Царство Небесное с раем, с посмертной участью человека. Но только ли к этому все сводится? Ведь иначе не было бы фразы «Царство Небесное внутри вас». Когда Христос говорит ученикам, и, насколько я знаю, я греческого не знаю, но знаю, что вот это слово «внутри» в греческом оригинале допускает двоякое толкование. Либо это «внутри» как «среди учеников», которым Христос это говорит, то есть «я есть Царство Небесное, я среди вас», вот здесь, вот в вашем братстве, в нашем коллективе. Но также внутри вас, внутри вашего сердца, то есть внутри сердца человека, в его глубокой глубине. Тогда получается, когда мы говорим о Царстве Небесном, Божьем, мы не говорим о только будущей посмертной участи человека, мы говорим о чем-то ныне происходящем. Вот о чем мы в этом смысле говорим?
Да, это очень важный вопрос, насущный, потому что можно ведь что-то упустить. Самое главное, пока мы здесь живем, ожидая Царствия Небесного. И, конечно, я думаю, что очень многие, наверное, все радиослушатели уже знают о том, что сейчас очень много где об этом говорят, и часто говорят о том, что Царствие Божие и как противоположность этому состоянию души, такое адское, оно все начинается здесь, на земле. Это не просто слова, это как раз эти знания о том, что Царствие Божие начинается здесь, на земле, мы, конечно же, берем из святоотеческого учения. Ну, может быть, не хором, но очень многие святые отцы говорят именно о том, что здесь Царствие Небесное, поскольку мы здесь на земле, земные отчасти люди в теле, оно должно здесь пустить корни на земле. Вот я сейчас не помню, какой из святых отцов это говорил, но точно совершенно есть такие слова, что Царство Небесное должно пустить корни в нашей жизни здесь, пока мы еще вот в этой временной жизни находимся. И вот очень важный момент, о котором часто говорит владыка Антоний Сурожский, что невозможно отвернуться. Я дословно, наверное, не приведу эти слова, но вот смысл. Невозможно отвернуться от этого мира, ну, видимо, имеется в виду в негативном таком ключе мира, мира грешного, суетного, и пойти вперед там, в Царство Небесное, если ты в глазах своего ближнего не увидел сияние вечности. То есть невозможно ощутить Царствие Божие без ближнего. Это невозможно сделать одному, его ощутить, и чтобы оно внутри тебя обнаружилось. Это удивительная загадка и тайна, почему так. Вот, наверное, я еще до конца не могу ответить для себя на этот вопрос, почему вот счастье мы можем ощущать только в связи с кем-то. В одиночку, если человек ощущает какое-то удивительное счастье, то чаще это какое-то прелестное состояние. Вот. А так, конечно, сама этимология слова «счастье» – это именно соучастие, когда часть чего-то хорошего, большого.
Ну, это, кстати, именно русская этимология.
Ну, да.
В английском языке, во французском такого нет. Это тоже какая-то такая национальная черта. Что-то про соборность может быть. Счастье, быть частью с кем-то. Счастье – то, чем делишься, то, чем делятся.
Да. Ну и... ну, да, наверное, неправильно сейчас будет говорить, что мы какие-то самые крутые русские, что
нет,
у нас
а
там
не,
какая-то
а это
общность.
Не, это не к чести и не к признанию заслуг.
Да.
А на, как раз-таки наоборот, мне кажется, когда мы все такие вещи говорим про какие-то особенности там, русского менталитета, очень часто мы говорим об этом как о задаче, как о том, что вот нам это поручено исполнить,
да,
а еще мы это еще можем и не исполнить, и можем как раз-таки эту миссию не выполнить. То есть это вообще-то не про претензию на святость, а про большую ответственность, которая возложена.
Да. Ну, вот как раз вот эта схватка с ветхим человеком, со своей ограниченностью, с своим эгоизмом, вот смертельная схватка, она происходит изо дня в день в жизни человека и всегда в связи с ближним, как правило. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, это самая частая ситуация, когда вот... Когда тебя не трогают, ты можешь как бы пребывать в каком-то более-менее комфортном состоянии, и даже и молиться, и даже если замолившись начнешь слышать голоса ангелов, то это будет уже немножко опасно. Но вот как хорошо, что рядом всегда есть те, кто нуждаются, могут нас потормошить, о чем-то попросить. И вот в этот момент как раз происходит встреча с ветхим человеком. И иногда так бывает, что Царствие Божие внутри не очень-то обнаруживается. Вот это эти слова Спасителя о том, что Царствие Божие внутри вас есть, ну, это для меня, как для христианина, как для священника, они звучат в контексте «покайтесь, приблизился Царствие Божие».
Ну, да, когда мы слышим...
Как задача, как...
Да,
как
мы же не можем сказать, что «а, ну все, вот оно там есть, да, бери и да, успокойся, отлично, пользуйся». Это как раз-таки... То есть я тоже эти слова слышу, читая Евангелие, как то, что Царство Божие внутри вас, оно может быть... Оно предназначено, ну, как бы вы предназначены...
Не, ну, есть, оно есть там.
Есть, есть, да, ну, вот это, но его еще, да, нужно, во-первых, там раскрыть,
раскрыть, да,
а во-вторых, его еще нужно... А что такое раскрыть? Ну, это блаженное чистое сердце.
Да.
Вот это, то есть ты как бы... оно там есть, как бы так, оно там должно быть. И пока ты его не как бы... Пока ты не создал в себе такой чистоты, чтобы оно там проявилось, его там как будто бы и нет. Поэтому
ну, да,
вот кайся работой,
да,
и очищай сердце, тогда, может быть, оно как-то краешком, отблеском начнет там как-то проявляться.
Да. Устами младенца глаголит истина. Есть такой забавный эпизод, я не знаю, насколько он анекдот или реальная история жизни. Вот мальчика оставили, бабушку оставили с внучком на целый день. Вот. А он все приговаривал, ходил вокруг нее, приговаривал: «Моисей, кайся, Моисей, кайся», да. Ну, вот, когда уже под вечер она...
Бабушка задала... страшно испугалась.
Да, да, задала вопрос родителям, что же, значит, ну, а там, действительно, видимо, стала и молиться, и каяться. Оказалось, что он просил включить мультик «Марл, малыш и Карлсон». Ну, вот, если, кроме шуток, мне сейчас вспоминают слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам, где апостол как раз, наверное, нам приоткрывает завесу тайны, как все-таки это Царство Небесное в себе раскопать, обнаружить, дать ему жить и действовать в душе, и разрастаться, расти в ответ Господу, как вот в стихотворении Пастернака, последние строфы. Не зря же все-таки вот эти апостольские послания, они называются учительными книгами, то есть они учат нас. Вот в этом их смысл, что почему так важно знать послания апостола Павла, апостола Петра, Иоанна, Якова, потому что они как раз дают нам возможность понять механизм. Вот, и апостол Павел, он говорит, что Христос – это основание, на котором каждый христианин строит свою жизнь, духовную жизнь. И кто-то строит из золота, кто-то из серебра, а кто-то строит из соломы и дерева, и сена. И что, когда они, эти дела будут испытываться огнем, имеется в виду страшный суд Господень, нелицеприятный, то те, кто строил на имени Христовым, на его заповедях свою жизнь из дерева и соломы, все это сгорит, но да, даже и те, у кого вот эти дела были из соломы, из дерева, даже и те спасутся, но как бы из огня. Это очень такие загадочные, удивительные слова апостола Павла, но еще очень важно, что говорит он после этого, что мы храм Божий. Вот, и что кто разоряет храм, тот будет достоин порицания. И вот так вот относиться к себе, вот мне сейчас эти слова очень, например, помогают. Я как-то вот через них могу осмыслить смысл, например, вот поста, вот и вообще любого духовного дела. Зачем, откуда вот это стремление христианина, чтобы спасти свою душу бессмертную? Вот на первый взгляд обывателю, человеку далекому от церкви, может показаться, что ну, это какой-то, может быть, и духовный, но эгоизм. Потому что, ну, как можно только о себе думать, о своей душе? Но вот в контексте вот этого, этих слов апостола Павла, что мы не свои, и что мы храм Божий, и что грех разорять этот храм, для меня становится вообще понятно, почему так важно стремиться к спасению души, потому что мы не свои, потому что мы несем в себе сокровище, не просто сокровище, там, золото, серебро, там, или кем-то подарено дорогую вещь, а мы несем в себе самого живую искру вот Божию, да, то, что вот мы созданы по образу и подобию Божию. То есть вот, ну вот просто вот, если представить это себе даже, может так сказать, грубо, что вот внутри нас Господь, Иисус Христос. То есть то, что я там буду объедаться, опиваться, говорить плохие слова, осуждать, это все, естественно, попадает в мое сердце, правда ведь? Это действительно так. Мое сердце от этого тревожится, переживает, значит, оскверняется, чувствует тяжесть. И получается, что я это все пускаю в себя, зная, что во мне Христос, и делаю возможным это. Получается, что я допускаю эту возможность осквернения своей вот этой святыни. Вот, да не будет так, потому что не моими руками, Господи, я буду прибивать тебя к кресту, не моими руками. Вот, и поэтому буду делать все для того, чтобы вот этот храм, в котором ты живешь, в моей душе, не был осквернен и дошел до Царствия Божия.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, старший священник храма архистратига Михаила при университете МВД. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, старший священник храма архистратига Михаила при университете МВД. Наша сегодняшняя тема – это что такое Царствие Божье или Царство Небесное. И ведь вот какой есть на самом деле ошеломляющий факт. Ошеломляющий он потому, что, как мне представляется, он вроде бы очевидный, и когда на нем останавливаешься вниманием, он кажется ошеломляющим. Ведь Христос оставил людям одну молитву. Это молитва «Отче наш». И в ней есть слово «царство». Мы говорим «да приидет царствие Твое». Сам Христос этот текст нам оставил, и все христиане, вне зависимости от конфессий, повторяют эти слова. А вот как бы, что это должно нам сказать, что в едва ли не главной христианской молитве сам Христос оставляет нам слова о царстве? Ведь тоже контекст возникновения молитвы «Отче наш» очень интересный. Христос говорит своим ученикам, что не будьте многословны, как люди других религиозных традиций, которые думают, что чем больше слов вы скажете, тем лучше Бог услышит и исполнит. Господь заранее знает то, что вам нужно. От вас требуется верность, устремленность сердца, любовь к Богу и к ближним. Но поэтому вот вам краткая молитва, в ней все сказано. Но в этой краткой молитве вот, из всех возможных слов и понятий возникает именно «Царствие Твое».
Из всех слов и понятий...
Множество могло бы быть в этой молитве слов, но их мало. И, видимо, настолько важно это понятие царства, это слово царство, как бы идея того, что Христос принес Царство Божие на землю. Да придет Царствие Твое.
Ну да, это центральная тема этой молитвы. И теперь становится понятно, если Господь нам дает эту единственную молитву, учит нас молиться, да, в ответ на просьбу учеников, научи нас молиться, дает молитву, в которой главная тема о царстве, которое должно прийти. И тем самым, наверное, Господь показывает истинную цель жизни христианина, что вот это Царствие Божие, его нужно искать. Вот. Ищите прежде всего Царствие Божие, остальное все вам приложится. Господь этой молитвой и тем, что Он именно, уча нас молиться, дает такую молитву, еще раз говорит о том, что нам нужно искать прежде всего Царствие Божие. И, естественно, еще раз, невозможно его найти с лопатой в руках в одиночку. Значит, это только возможно в связи с теми людьми, которые тебя по жизни окружают. Вот. Оставлять долги, и тогда и нам будут прощены долги, и так далее. Вот Царствие Божие нудится, и только те, кто, значит, употребляет усилия, его достигают. И мы знаем, что это такое, эти труды, эти борения, эта схватка с ветхим человеком. И, ну, действительно, мудрость народная, что без труда не выловишь и рыбки из пруда. Вот, что уж говорить о Царстве Небесном. И мне кажется, что вот очень важная тема для человека, который строит свое основание жизни на Христе, строит свое вечное спасение, вечную жизнь, пытается достичь Царства Небесного еще здесь, на земле, очень важно не впасть в какое-то отчаяние, потому что иногда кажется, что вот проходят годы, и вдруг какая-нибудь мелочь так задевает там твой эгоизм, что вот это здание, казалось бы, оно все рушится. Но вот все-таки, возвращаясь к словам апостола Павла из послания к Коринфянам, мне кажется, что вот то, что спасутся все, кто строил на основании Иисуса Христа свою жизнь, даже хоть и из огня, но спасутся, вот это слова, они очень обнадеживающие. Потому что, да, вот этими какими-то вспышками там гордыни, тщеславия, там ярости, как будто правда опаляются многие наши добрые дела, и кажется, что вот я уже повержен, лежу, как свинья в колу. Но руководствуясь все-таки знанием духовной жизни апостола Павла, можно сказать, что да, эгоизм в жизни человека не побежден окончательно. Да, те добрые дела, которые мы строим во имя Христа, оказывая там милость, заботу о ближних и так далее, к ним, ко всем, к этим делам, конечно же, может примешиваться и гордыня, примешивается и тщеславие, и какие-то другие амбиции. То есть это не чистое золото, это не чистое серебро, наши добрые дела, которыми мы хотим достичь Царства Небесного. Да, они сгорят, и сгорают, и Господь попускает в нашей жизни случиться тому или иному греху, который полностью может обескураживать человека, и человек даже может подчас впадать и в отчаяние. Но все это для спасения, для того, чтобы человек ощутил, да, ты, Господь, как бы говорит, ты назвал себя христианином, ты строишь свою жизнь, стараешься по Евангелию, но твоя жизнь несовершенна, и пусть эти здания сейчас сгорят, и это не значит, что ты погиб. И Господь в такие моменты, когда какой-то грех в нашей жизни происходит, и повторяется. Вот это, наверное, самое тяжелое для христианина, который ищет спасение, когда тот или иной грех из ряда, из раза в раз повторяется, и, может быть, еще с большей силой. И тем самым, конечно, Господь очень здорово лечит и очищает наши стройматериалы для спасения, чтобы они стали из деревянных, золотыми, из соломенных, и серебряными и так далее. Наверное, полезно читать дневники отца Иоанна Кронштадтского, который тоже, может быть, не в отчаянии, но плачет о том, что да, и его жизнь несовершенна подчас.
Ну вот мы говорим о Царстве Небесном, и один из, наверное, допустимых синонимов – это слово «рай», а вот антонимов – «ад». Что противоположно Царству Божию, Царству Небесному? Ад – преисподняя. И тогда возникает вопрос, а что такое ад, если мы знаем, что великую в субботу Христос спускается в ад и разрушает ад, и Иоанн Златоуст говорит, что больше в аду никого нет. А, тем не менее, вот ад как тема присутствует и дальше в христианском предании. Что мы понимаем тогда под адом?
Да, Господь сошел в ад и разрушил его, и вывел праотцев, и тем самым Господь как бы показывает, что вот она жизнь, врата райские отверстия отныне, и каждый труждающий может восхитить это состояние райское и войти в Царствие Божие. Тот же разбойник, да, покаявшись, вошел первым, попросив просто помянуть его в Царстве Небесном. Но почему-то человек своей жизнью, человечество, как бы в ответ на эту милость Божию, что ада нет, что он расторгнут, разрушен, что пуст ад, человечество в ответ говорит: Господи, это все хорошо, но нам как-то без ада и жизни жизнь. Вот, и опять возникают эти вот состояния, эти резервуары злобы человеческой, куда все это человек погружается, куда все это стекает. И ад – это не какое-то пространство, которое Господь специально там ждет, как какой-то капкан, да, поставленный, что вот сейчас там человек оступится, то упадет. Ад – это все-таки это тоже выбор человека. Вот в этом и трагедия свободы человека, в том, что он выбирает Бога, жизнь с Богом, или жизнь без Бога, богооставленность. Вот ад как состояние богооставленности, как последствия такого неправильного выбора человека. Вот, наверное, так и мы очень часто в студии «Ради веры» вспоминаем
говорим об аде.
Льюиса, да. Вот. Но, тем не менее, пусть его имя опять здесь прозвучит, да. Вот, и расторжение брака удивительно образно нам рисует эту картину адского состояния, когда человек не может просто оторвать взгляда от себя. Вот он по жизни служил себе, то есть он был в центре мироздания. И никакие обстоятельства, никакие трудности, которые его окружали, ближних, не смогли этот его влюбленный взгляд от самого себя оторвать. И удивительно вот эта картина, когда кто-то из ближних, кто был близок при жизни, подходит к такой душе и пытается там сорвать с него там змею гордыни или что-то еще, пытается показать, что есть другой угол зрения, и человек уже не может. Вот это самое страшное состояние, когда человек уже не может жить по-другому. И вот, ну, вот мне кажется все-таки, что те люди, которые крестились и назвали себя христианами, те люди никогда не будут оставлены Господом, и через какие-то даже, может быть, очень тяжелые испытания, все равно Господь будет попалять своим божественным огнем те здания, которые воздвигнуты на основе гордыни, а не на основе любви. И вот этот процесс, он будет по милосердию Божию происходить всегда, и до скончания наших земных дней, в надежде Господа на то, что мы, наконец, сможем увидеть, что Царство Небесное возможно и в его искалеченной душе.
Вот у Льюиса есть еще знаменитые слова в его книге «Страдания», которые часто цитируют: «Двери ада заперты изнутри».
Внутри, да.
То есть только человек сам может отвернуться от Царствия, да, Небесного по своей воле.
Трагические слова, да.
Ну, или в Нарнии замечательный образ тоже, который в этой связи регулярно приводит, когда в шестой книге уже Аслан победил, и вокруг его царства, Аслана, осталась небольшая группка персонажей, гномов, которые сидят в кружочек, закрыли уши и глаза, чтобы не видеть происходящее вокруг радости, и продолжают говорить: «Гномы для гномов, гномы для гномов, гномы для гномов». Вот это образ ада, не то, что гномы плохие, а как то, что вообще-то есть только рай. А ад – это просто выбор человека этого рая не стяжать. Не стяжать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве и старший священник храма архистратига Михаила при университете МВД, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот еще одна ассоциация у меня возникает, вернее, не ассоциация, я вспоминаю, что в одной из книг у Сергея Иосифовича Фуделя есть такая мысль, что... Посмотрите, пишет он, как часто, как постоянно текст Евангелия говорит о Царстве Божьем или Царстве Небесном. Настолько часто, что можно даже сказать, по мысли Фуделя, по его мнению, что благая весть, которую Христос приносит, это весть о Царстве, о том, что оно вот явлено в силе теперь. Но давайте вдумаемся, говорит Фудель, я сейчас не цитирую, просто пересказываю мысль, почему это метафора царства? Вот по-русски царство, я не знаю греческого, не знаю, какое там слово в оригинале стоит, но на известных мне языках, английском и французском, там стоит слово kingdom или royaume, королевство. Царство, королевство, то есть это монархическое устройство. Там есть в центре персонифицированная власть, монарх, он один, царь, король, и это Христос, и это важно, это его безраздельное царство, это не республика и не демократия в этом смысле. Во-вторых, царство – это государство, а раз это монархия, в монархии есть подданные, а подданные присягают монарху на верность, и это очень важно, что, входя в это царство, ты присягаешь на верность этому монарху, иначе ты не его подданный, иначе ты не часть этого царства и королевства. В-третьих, это царство бывает в осаде, а его нужно защищать, и речь не о защите верных от неверных с оружием в руках, а о том, что его будут осаждать. Если ты верен своему монарху, ты должен быть готов вместе с ним биться. Очевидно, речь о борьбе со страстями. И вот эта тема, которая очень важна для Фуделя во всем этом построении, тема, которую, кстати, буквально недавно я читал сборник текстов Сергея Аверинцева, и там тоже в нескольких местах Аверинцев так с иронией замечает, это тексты начала нулевых, говорит, что есть странная мысль, которая отторгается всем нашим вот современным способам мировосприятия. Это мысль о том, что вера к чему-то верующего обязывает. Вот обязывает меня моя вера, если ты верующий христианин, к тому-то, к тому-то и к тому-то. Нет, нам хочется, нет, ну как же это про радость, это про приятное, это про благость, про благодать. Но есть еще то, что, может быть, требует усилия, борьба с собой. Но раз ты в этом царстве, раз там есть монарх, раз там есть подданный, то ты взял на себя и обязанности быть верным. И вот мой, собственно, вопрос после такой долгой подводки. А что на практике, как для вас, как для пастыря и христианина, означает верность Христу? И что ей мешает? Вот, не знаю, там, проспать, не пойти на службу по лени – это проявить неверность? Или это как бы, ну, в общем-то, ну, бывает мелкий момент. Там понятно, что когда, не дай бог, в ситуации, когда тебя требует отречения от Христа, ты отрекаешься, это неверность. Наверное, вот подавляющее большинство из нас, наших слушателей, надо полагать, ну, даст Бог, не окажется в такой ситуации. Но в ситуации вот постоянного испытания себя мы оказываемся. Что такое верность и неверность Богу?
Ну, то, что мы постоянно предаем Господа, даже в мелочах, ведь он же, наш Спаситель, Господь, говорит, что неверный в малом, он и во многом будет неверен. То есть, ну, это про то, что если ржавчинка пошла, то уж это самое, лучше бы ее убрать, потому что так вся машина может сгнить со временем. Мы знаем, насколько цепная реакция, она действительно происходит в духовной жизни, что вот этими мелочами, накапливающимися, потом происходит обрушение всего здания нашего спасения. Важно, и проблема есть, но я думаю, что решение вот этой проблемы верности Христу лежит в таком измерении, как целомудрие. Вот вы говорите о царстве, как о иерархии, о соподчинении, как о неком организме, где есть глава, где есть прислужники, где есть законы и задачи. Но вот у меня возникает следующая ассоциация: царство равно цельность. Цельность, в которой в этой цельности происходит, осуществляется гармония. Вот мне такой образ ближе, потому что, наверное, я очень такой, может, человек гордый, мне не очень хочется подчиняться, вот, но мне вот как-то ближе вот это вот образ цельности, целомудрия, когда между всеми членами царства существует любовь в действии, когда ты подчиняешься царю, Господу, не потому что он там громовержец и наказатель, а потому что ты его любишь. Мне это ближе, но это не значит, что этого достиг, и что я это прямо в своей жизни ощущаю и практикую. Но, тем не менее, я думаю, что вот верность Христу, она как раз возможна, когда человек цельный. Вот когда царство как порядок, как гармония в жизни человека потихонечку налаживается, происходит. И хочется сказать, что это не так важно, там проспал службу или там съел конфетку постом или курочку, но вот хочется сказать, что это не важно, потому что, ну, ты же не отрекаешься от Христа, вот еще к тебе не пришли, чтобы там выбрать между жизнью и смертью. Но, тем не менее, это такие вот дисциплинарные моменты, пусть и мелкие, которые как бы вот как маленькие бесенки, они нас так вот щиплют и проверяют, значит, нашу реакцию. Для того, чтобы разведку произвести и потом ударить уже как следует.
Но это же
по тому месту, которое самое проблемное.
По-моему, это вот у Авы Дорофея, да, в душеполезных поучениях есть эта мысль, которую тоже духовные авторы, пастыри часто цитируют, что, ну, я не цитирую, а мысль пересказываю, что с чего начинается, в общем-то, там, любой грех. В смысле, ну, а подумаешь? Ну, подумаешь, я съем одну конфетку. Да, ну, да. Подумаешь, я сегодня там не схожу на службу. Ну, подумаешь, я там человека словом обидел и не извинился. Ну, забудется. Да маленькое, ну, подумаешь, ну, что такого? Что в этом такого? Оно потом накапливается, накапливается, и оглянуться не успеешь, как уже такие вот, ну, что такого говоришь по поводу там крупных вещей.
Да. Да, и еще удивительное свойство человека наряжать этих вот бесят в овечьи шкуры, этих волчат в овечьи шкуры, прикрываясь любовью. Значит, это вот я по любви сейчас съем это, я там что-то сделаю тоже по любви, а на самом деле мне кажется, что нам нужно быть более категоричными к себе и... Да, конечно, нужно быть бережными к другим, но иногда бывают такие ситуации, когда необходимо проявить принципиальность и, может быть, даже жесткость в каких-то моментах, когда там через человека приходит какой-то соблазн в твою жизнь. И впоследствии эта жесткость, она как раз и будет про любовь. Больше, чем если ты съешь эту конфетку, которая...
А как это выглядит на практике? Что значит впоследствии эта жесткость будет про любовь?
Ну, на практике...
Можете пример привести?
Жесткий пример приведу, можно?
Давайте.
Приходит, значит, мужчина к своему другу и говорит: знаешь, я наконец нашел ту, которая меня... может сделать счастливым. А все это, там, семья, это было неправильно.
Семья есть.
Да, да. И вот если этот друг скажет: слушай, я тебя так понимаю, вообще это действительно тема там, то это будет не про любовь. А если он развернется и даст ему пощечину, то возможно, что впоследствии он скажет ему большое спасибо, что он смог в этот момент поступить именно по-дружески, не испугавшись вот этой формы жесткой. Не знаю, почему такое сейчас в конце передачи, значит, ко мне пришел. Ну, может быть, он как-то ярко показывает, что любовь – это не всегда погладить по головке, но еще иногда и дать по головке. Вот. Не знаю, насколько это корректно в светлых программах светлой радиостанции. Надеюсь, что мне за это по головке не дадут, надеюсь.
Нет, ну это очень жизненный пример, ну, да. И очень правильный пример. Вы знаете, вот последнее, о чем мне кажется, нужно, пускай кратко, в силу ограниченности времени программы поговорить, это о том, что нам Священное Писание дает образ, даже такой зрительно-символический, как бы архитектурный, географический Царство Небесного в Апокалипсисе. Вот Небесный Иерусалим. Это про это в известной степени?
И да, и нет.
Так.
Потому что это все-таки уже некая другая форма осуществившегося царствия, того, которое придет в силе, когда Господь придет во славе. И вот то, что сейчас у нас стоит задача открыть себе это Царствие Небесное внутри, это про труд, про непрестанное видение своей немощи и призывание мне Божие для спасения. Это Царство Небесное, которое здесь корнями прорастает в нашу жизнь и только как гадательно, как вот через тусклое стекло, по словам апостола Павла, мы можем его ощущать. То, что же описывается в Апокалипсисе, но все-таки это про конец времен, это уже такая тайна, которой нужно знать, но это то, чего мы пока что ощутить не можем и не должны, потому что у нас другие немножко задачи сейчас, пока мы еще здесь на земле. Вот поэтому, да, это очень важное знание, но тем не менее эта книга находится в ее место самый последний в ряду книг Нового Завета.
Ну и в богослужениях не читают.
В богослужениях не употребляется, да.
Но тем не менее есть же все-таки знаменитые слова Апокалипсиса, которые, кстати, любят приводить в своих беседах митрополит Антоний Сурожский. Но даже важны не слова, а сама мысль, самоустремленность к некому состоянию бытия, когда, по слову Апокалипсиса, Бог будет все во всем. Но это ли не Царствие Небесное?
Это Царствие Небесное, конечно.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, старший священник храма Архистратига Михаила при университете МВД. Сегодня был с нами в Царстве Божьем, чуть не сказал. Сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания, спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».